Литературный вечер с Владимиром Солдатовым. Михаил Шолохов. «Чужая кровь». Читают Владимир Солдатов и Сергей Буров.
В Филипповке после заговения выпал первый снег. Ночью из-за дона подул ветер, зашуршал в степи обынившим краснобылом, лохматым сугробом заплел косы и догола вылезал качковатые хребтины дорог. Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханная, забурьянившая. В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет. Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед. Сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту. А в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести. Был один, первый и последний. На него работал, не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных. Две пары быков отвел на рынок. На выручку купил у калмыка коня строевого. Не конь, буря степная летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал: «Ну, Петро, справил я тебя. Не стыдно и офицеру с такой справой идти. Служи, как отец твой служил, войско казацкое и Тихий Дон не страми. Деды и прадеды твои службу царям несли, должен и ты». Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отцветами лунного света. К ветру, какой по двору шарит, неположенного ищет, прислушивается. Вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся. На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней. «А мы бьем, не портим боевой порядок, слушаем один да приказ, и что нам прикажут отцы-командиры, мы туда идем, рубим, колем, бьем». За столом сидел Петро, хмельной и синебледный, последнюю рюмку стременную выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил, из седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он, и чья земля на чужбинке греет ему грудь. Кашляет дед, тягучий и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят, вызванивают, а в промежутках, когда, откашлившись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.
Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову обычную вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта. Возле Донца усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей, на красных, вынашивал, кахал, нянчил, как Петра Белоголового сынишку когда-то, ненависть стариковскую, глухую. Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар, чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой. Шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали. Председатель совета станицы при встрече как-то сказал: «Сыми, дед, висюльки, теперь не полагается». Порохом пыхнул дед: «А ты мне их вешал? Что сымать-то велишь? Кто вешал, давно, небось, земле червей продовольствует. И пущай, а я вот не сыму. Разве с мертвого сдерешь?» Сказанул тоже: «Тебя же жалеючи советую, по мне хоть спи с ними, да и собаки. Собаки-то штаны тебе облатают, они сердешные отвыкли от такого виду, не признают своего». Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родница начала. Пропал сын, некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне в пустых станках по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка. Лошадей брали перед уходом казаки. Остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток. «Пущай уж наши переходят», — подмигивал махновский пулеметчик. «Богатей, дед, нашим добром». Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе. Но весною, когда холостеющая степь ложилась под ногами, покорная и истомная, манила деда земля, звала по ночам властным неслышным зовом. Не мог противиться. Запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой. Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали. Мала ли Россия? Однополчане-станишники Петра полком легли в бою со жлобинским отрядом на Кубани где-то. Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила. Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала. «Ты чего, старая?» — спросит кряхтя. Помолчит-то немного, откликнется. «Должно угар у нас, голова что-то прибаливает». Не показывал виду, что догадывается, советовал. «А ты бы рассольцу из-под огурцов. Семка, я слазю в погреб, достану». «Спи уж, пройдет и так». И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал на чужое горе, на материнскую тоску любуясь. Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать. Старухе говорит: «Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет. Что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить». Шили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие скотину убирать ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла. А зарезали ягненка, из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя? Холодно на базу?» Дня через два после этого, перед сумерками, пошел скотину убирать. Сено в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть, вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит, старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрова неношенную к груди прижала, качает, как дитя, баюкает. В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ: «Брось, подлюка, брось! Что ты делаешь?» Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило. Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая. В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа в торопях перекрестился. «Здорово, дневали!» «Слава богу!» «Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ведь с вашим Петром в одном полку служил». Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома. Уехал на хутор к брату. Обещал вернуться к завтраму. Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей. Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки. Утро, бледная немочь, точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазаревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки. На день прихорониться.
Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом: «Прохор идет». Вошел он. На казака непохожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудного покроя с чужого плеча, как видно. «Здорово живешь, Гаврил Васильевич!» «Слава богу, служивый! Проходи, садись!» Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку в передний угол. «Ну и погодка пришла! Снегу надуло! Не пройдешь!» «Да, снега нынче рано упали!» В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила. На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал: «Постарел ты, парень, в чужих краях». «Молодеть-то не с чего было, Гаврил Васильевич. — улыбнулся Прохор. Заикнулась была старуха. «Петра нашего...» «Замолчи-ка, баба!» — строго прикрикнул Гаврила. «Дай человеку опомниться с морозу. Успеешь узнать». Поворачиваясь к гостю, спросил. «Ну, как, Прохор Игнатьич, протекала ваша жизня?» «Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом. И то, слава богу». «Так... плохо у турка жилось, значится. Концы с концами на силу связывали». Прохор побарабанил по столу пальцами. «Однако и ты, Гаврил Васильевич, дюже постарел. Седина вон, как обрызгал тебе голову. Как вы тут живете при советской власти? Сына вот жду. Стариков нас докармливать». Криво улыбнулся Гаврила. Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо. «Говори, где Петро?» «А вы разве не слыхали?» «По-разному слыхали», — отрубил Гаврила. Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу. «В январе, кажись». «Ну да, в январе. Стояли мы сотней возле Новороссийского города. Город такой у моря есть. Ну, обыкновенно стояли». «Убит, что ли?» Нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила. Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса. «Стояли, а красные прорывались к горам, к зеленым на соединение. Назначает его, Петра вашего, командир сотни, в разъезд. Командиром у нас был Подъясаул Сенин. Вот тут и случилось, понимаете, возле печки звонко стукнул упавший чугун. Старуха, вытягивая руки, шла к кровати. Крик распирал ей горло. «Не вой!» — грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь от стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил. «Ну, кончай!» «Срубили!» — бледнее выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. «Срубили Петра! Насмерть!» Остановились они возле леса. Коням передышку давали. Он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу... Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку. Петро черк за луку, а седло к коню под пузо. Конь горячий не сдержал, остался. Вот и все. «А ежели я не верю?» — раздельно сказал Гаврила. Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери. «Как хотите, Гаврил Васильевич, а я истинно... Я правду говорю, гольную правду, своими глазами видал». «А ежели я не хочу этому верить?» — багровее захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой, волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову. «Одного сына убить! Кормильца! Петьку моего!» «Брешешь, сукин сын! Слышишь ты, брешешь! Не верю!» А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками. Прошел на гумно и стал у скирда. Из степи дул ветер, порошил снегом. Темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах. «Сынок!» — позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал. «Петро! Сыночек!» Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.
В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо. Надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель. С ним трое в желтых куценьких дубленках с винтовками. Председатель поручкался с Гаврилой сразу как обухом по затылку. «Ну, признавайся, дед, хлеб есть?» «А ты думал как? Духом святым кормимся?» «Ты не язви, говори толком, где хлеб?» «В амбаре, само собой. Веди». «Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу». Рослый, белокурый по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал: «Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?»
«А ежели я не дам?» — прохрипел Гаврила, набухая злобой.
«Не дашь? Сами возьмем». Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил: «Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать». Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле. «Сколько десятин будешь сеять?»
«Чертову лысину засею!»
— засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь.
«Берите, проклятые, грабьте! Все ваше!»
«Что ты, осатанел, что ли? Остепенись, дед Гаврила!» — упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.
«Давитесь чужим добром! Лопайте!»
Белокурый содрал с усины оттаившую сосульку, искоса умным насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой: «Ты, отец, не прыгай, криком не поможешь. Что ты визжишь? Аль на хвост тебе наступили?» И, хмуря брови, резко переломил голос: «Языком не трепи. Коли длинный он у тебя, привяжи к зубам. За агитацию?» Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосивший пояс, и уже мягче сказал: «Сегодня же свези на сыппункт». Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел, дрогнул от крика дико хриплого: «Где продотрядники?» Повернулся Гаврила за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку. Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапивший двор, четко сдвоил затвор. Патронная гильза вылетела с коротким жужжанием. Оцепенение прошло, белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по заячьей, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно в рассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные. Передний в кубанке на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку перед Гаврилой. Лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка. Лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт. Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, влетел через плетень и закружился на дыбках возле подчатого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника. На гумне обрывчатый неясный шум, возня, чей-то протяжный рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились. По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша, станишный дурачок, забрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую. К Гавриле подошел кубанец, наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали. «Овес есть?» Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.
«Оглох ты, черт! Овес есть, спрашиваю! Неси мешок!»
Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, в ворота вскочил еще один.
«По коням! С горы пехота!»
Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшлак своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным. Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую в кровяных узорах дубленку белокурого.
До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице, побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки,
когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел, на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла. Неподалеку от скирда, на снегу, притушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И, глядя на них, уже не ощутил Гаврила, в дрогнувшем от ужаса сердце, той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди. И от них, от талых круговин, примерзшей пузырчатой крови, уже струился тек запах мертвечины. Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он, отдыхая. Так беспечно были закинуты его ноги одна за одну. Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскались непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головой в солому, недвижно плыл по снегу. Столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук. Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости. Лежал перед ним мальчишка лет 19, а не сердитый с колючими глазами проткомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка. Лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая. Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности. Сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло. Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее кровью почерненное тело, положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь, прислонился ухом к годливо холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками, стук сердца.
Четвертые сутки лежал он в горнице, шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам. Туго перевязанная грудь качала одеяло с хрипом и клокотанием, вбирая воздух. Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся зачерствелый палец. Концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей. На четвертый день... С утра на щеках Белокурова зарозовел румянец. К полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом. Дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот. С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой. В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Абдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот незнакомым окующим говорком, несвязно о чем-то рассказывая, подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью, слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошенная. Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха. Примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее, почуял сердцем, что... Невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного чего-то чужого сына. Заезжал как-то командир, проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам сбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ сожженных жаром точилась кровица. Качнул командир, преждевременно посидевший головой, затуманясь, и, глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал: «Побереги, товарищи, старик». «Поберегем», — твердо ответил Гаврила.
Текли дни и недели, минули святки. На 16-й день в первый раз открыл белокурые глаза и услышал Гаврила голос паутинно-скрипучий. «Это ты, старик?»
«Я». «Здорово меня обработали».
«Не приведи Христос». Во взгляде прозрачном и неуловимом почудилась Гавриле усмешка, беззлобно простая.
«А ребята?»
«Энти того. Закопали их на плацу». Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашенные доски потолка.
«Звать-то тебя как будем?» — спросил Гаврила.
Голубые с прожилками веки устало опустились. «Николай».
«Ну, а мы Петром кликать будем.
Сын у нас был».
«Петро»,
— пояснил Гаврила. Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но, услышав ровное в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати. Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни. С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на следовом оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежняя уходила все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость. Уходил на бас, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивые чувства. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал. Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною в майском цвету. От этого ли? Или от того, что молодость брала верх над немощью? Но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука, с изуродованной у предплечья костью, срасталась плохо, как видно, отработала свое. Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался. Ночью в кухне, покашливая на печке шепотом: «Ты спишь, старая? А что тебе? На ноги подымается наш. Ты завтра из сундука Петрова шаровара достань. Приготовь всю амуницию. Ему ведь надеть нечего. Сама знаю. Я ведь надысь достала». «Ишь ты проворная. Полшубок-то достала? Ну а то телешом, что ли, парню ходить?» Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и торжествуя поднял голову.
«А папах? Папах, небось, забыла, старая гусыня. Отвяжись. Мимо 40 разов прошел и не спотыкнулся. Вон на гвозде другой день висит».
Гаврила досадливо кашлянул и примолк. Расторопная весна уже турсучила дон. Лед почернел, будто источенный червями, и назревато припух. Гора облысела, снег ушел из степи в яры и балки, обдонье млело, затопленное солнечным половодьем, из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи. Был на исходе март.
«Сегодня встану, отец». Несмотря на то, что все красноармейцы, переступившие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку? Но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал: «Третий месяц лежишь. Пора уж, Петя». Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томошилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы. Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названный сын Петро: «Хлеб отвез тогда?» «Отвез», — нехотя буркнул Гаврила. «Ну и хорошо сделал, отец». И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль, и отовсюду, с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был, провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. как бы не оступился да не упал. Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные. Как-то дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила: «Откель же ты родом, сынок?» «С Урала». «Из мужицкого сословия?» «Нет, из рабочих». «Это как же? Рукомесло имел какое? На вроде чеботарь или бондарь?» «Нет, отец, я на заводе работал. На чугунно-литейном заводе. Смальства там. А хлеб забирать, это как же пристроился?» «Из армии послали». «Ты что же, у них за командира был?» «Да, им был». «Было трудно спрашивать, но к этому вел. Значится, ты партийный?» «Коммунист», — ответил Петро, ясно улыбаясь. И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово. Старуха, выждав время, спросила с живостью: «А семья-то есть у тебя, Петюшка?» «Ни синь пороха. Один как месяц в небе. Родители, должно, померли. Еще махоньким был, лет 7. Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается. Эка сучка-то. Тебя, жалкенького, стало бы, кинула. Ушла с одним подрядчиком. А я при заводе вырос». Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил. Раздельно, медленно. «Что ж, сынок, коль нет у тебя родни, оставайся при нас. Был у нас сын. По нем и тебя Петром кличем. Был, да быльем порос, а теперь вот двое со старухой кулюкаем. За это время сколько горя с тобой натерпелись. Должно, от этого и полюбился ты нам. Хуче чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за родного. Оставайся. Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая. Справим тебя, женим. Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость, да перед смертью в куске не отказывал. Не бросай нас, стариков, Петро». За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно. Под ветром тосковали ставни. «А мы со старухой тебе уж невесту начали приглядывать». Гаврила, сделанной веселостью, подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой. Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий. Тук-тик-так, тук-тик-так, тук-тик-так. Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, тряхнул головой. «Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый. Рука моя, кормилица, не срастается, стерва. Однако работать буду, сколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет. А там, может, навовсе останешься», — закончил Гаврила. Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скала волокнистую шерсть. Баюкала ли, житье ли привольное сулило размеренным усыпляющим стуком, не знаю.
Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало ведро. Дон, буйный, как с молоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Абдония, зеленовато-белесая, насыщала ветер медвяным запахом цветущих тополей. В лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по девичьи перемигивались зорницы, и ночи были короткие, как зорничный огневой всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, выленивший и ребристый. Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, волочили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом. Но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собой образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать. Дни шли воровской неприметной поступью. Подошел покос. Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые взамен поломанных крылья. Хлопотал над косилкой с утра, осмерклась, ушел в исполком. позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы с передачей товарищу Косых, Николаю. Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом. Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну. И Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой. На мгновение пришла мысль изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью. «Тебе, сынок, письмо от Кельта».
«Мне?» — удивился тот.
«Тебе. Иди читай». Засветив в хате огонь, Гаврила острым нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил. «От Кель оно пришло?»
«С Урала».
«От кого прописано?» — полюбопытствовала старуха.
«От товарищей завода».
Гаврила насторожился.
«В счет чего же пишут?»
У Петра темнее померкли глаза, ответил нехотя.
«Зовут на завод. Собираются его пускать. С 17-го года стоял».
«Как же?
Стало быть, поедешь?» — глухо спросил Гаврила.
«Не знаю». Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную черноземь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно отымет его. И снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сравнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян. На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро. «Не могу, отец, оставаться. Поеду на завод. Тянет, душу мутит. Аль плохо живется?»
«Не то. Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали 1,5 недели. 9 колчаковцы повесили, как только заняли поселок. А теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги. Смертно голодают сами, и семьи ихние работают. Как же я могу жить тут? А совесть? Чем пособишь-то? Рукой не прав».
«Чудно, говоришь, отец. Там каждый рукой дрожат».
«Не держу».
«Поезжай», — бодрясь ответил Гаврила. «Старуху обмани, скажи, что возвернешься. Поживу, мол, и вернусь, а то затоскует, пропадет. Один ты у нас был». И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:
«А может, в самом деле возвернешься, а? Неужели не пожалеешь нашу старость, а?»
Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес шурша осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов. Гаврила всю дорогу говорил без умолку, пытался улыбаться. «На этом месте 3 года назад девки в Дону потопли, того и часовенка», — он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. «Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. От сель до станицы с версту помаленечку дойдешь». Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием, задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки. «Прощай, родимый! Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас!» И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко до крика повысил голос. «Подорожник не забыл, сынок! Старуха пекла тебе! Не забыл? Ну, прощай! Прощай, сынушка!» Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги. «Ворочайся!» — цепляясь за арбу, кричал Гаврила. «Не вернется!» — рыдало в груди невыплаканное слово. В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова. В последний раз махнул Петро картузом
и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.
Литературный вечер с Владимиром Солдатовым.